Если зашедшие в тару солдаты были слишком больны, а такие забредали к ним частенько и не могли двинуться дальше, Скарлетт весьма и весьма неохотно предоставляла им кров. Каждый больной был лишним ртом. Его приходилось кормить, и кто-то должен был за ним ухаживать. Значит, одним работником меньше на прополке, на пахоте, на огороде и на возведении ограды. Как-то раз попал к ним Юил Бентин. Он был без сознания, когда однополчанин привез его в тару, перекинув через седло. Уилл погибал от тяжелой пневмонии. У него было желто-бледное малярийное лицо, какие нередко встречаются среди малоимущего населения Южной Джорджии. Светлые рыжеватые волосы и почти бесцветные голубые глаза, всегда хранившие кроткое и терпеливое выражение, даже когда он бредил. Одна нога у него была ампутирована до колена. На культе еле-еле держался кое-как соструганный деревянный обрубок. Всем стало ясно, что он из небогатой семьи. Уилл был так же грязен и небрит, и так же обовшивел, как многие джентльмены из хороших семей, попадавшихся к ним в поместье, и речь его в бреду была отнюдь не менее правильна, чем язык близнецов Тарлтонов. И все же, подобно тому, как они умели мгновенно отличать породистую лошадь от полукровки, так и здесь все в таре инстинктивно почувствовали, что Уилл — человек не из их среды. Впрочем, это никак не мешало им прилагать все усилия к тому, чтобы спасти ему жизнь. Изнуренным годом заключения в тюрьме северян, измученный длинным переходом на плохо пригнанной деревянной ноге, Уилл уже не имел сил бороться с пневмонией и день за днем в бреду снова и снова переживал все битвы, стонал и пытался вскочить с постели. Но ни разу за все время не позвал он к своему ложу ни матери, ни жены, ни сестры, ни возлюбленной. Это очень встревожило Кэрин. «Послушайте, но ведь у каждого человека должны же быть какие-то близкие», — говорила она. «А у этого словно бы нет ни единой родной души на всем белом свете. Как же так?» Однако, несмотря на истощение, организм Уилла оказался крепким, и хороший уход помог ему преодолеть болезнь. И вот, наконец, настал тот день, когда в бледно-голубых глазах стало заметно отчетливое восприятие действительности, и взгляд его упал на Кэрин. Она сидела возле его постели, перебирая четки, и лучи утреннего солнца играли в ее белокурых волосах. «Значит, вы все же не приснились мне», произнес он своим глуховатым бесцветным голосом. «Надеюсь, я не доставил вам слишком много хлопот, мэм». Выздоровление его продвигалось туго. День за днем он тихо лежал, глядя на магнолии за окном, и присутствие его почти не ощущалось в доме. Кэрин прониклась к нему симпатией, и его тихая, необременительная неблагословность очень импонировала ей. И нередко в знойные послеполуденные часы Кэрин подолгу молча просиживала у его постели, отгоняя мух. Вообще была очень молчалива в эти дни. Тоненькая, хрупкая, она неслышно, как привидение, двигалась по дому, выполняя те работы, которые были ей под силу. И она очень много молилась, что стоило Скарлетт без стука заглянуть к ней в комнату, как она неизменно заставала Кэррин, колено преклоненной возле кровати. Зрелище это всякий раз вызывало досаду у Скарлетт, считавшей, что время молитв прошло. Если Бог нашел нужным так их покарать, значит, Он прекрасно обходится без их молитв. У Скарлетт религия всегда носила характер сделки. Она обычно обещала Богу вести себя хорошо в обмен на те или иные Его милости. Но Бог, по ее мнению, то и дело нарушал условия сделки, и теперь Скарлетт чувствовала себя свободной от любых обязательств по отношению к Нему. И всякий раз, застав Кэррин в молитве на коленях, в то время как той надлежало вздремнуть после обеда или заняться починкой белья, Скарлетт злилась, считая, что сестра увиливает от участия в совместных трудах. И вот как-то раз примерно это она и сказала Уину Бентину вечером, когда он уже стал вставать с постели. И была немало поражена, услышав в ответ такие произнесенные бесцветным глуховатым голосом слова. «Не трогайте ее, мисс Скарлетт. Это приносит ей утешение». «Утешение?» — с удивлением спросила Скарлетт. «Конечно. Она же молится за вашу матушку и за него». «За кого это за него?» — не поняла Скарлетт. Блекло-голубые глаза без удивления поглядели на нее из-под рыжеватых ресниц. Ничто, по-видимому, не могло ни удивить, ни взволновать Уилла Бентина. Быть может, он видел слишком много неожиданного и непредставимого, чтобы сохранить способность изумляться. Ему не казалось странным, что младшая сестра не раскрывала Скарлетт своего сердца. Он принимал это как нечто само собой разумеющееся, как и то, что Кэррин нашла возможным делиться с ним совсем чужим ей человеком. «За своего поклонника», — сказал Уилл. «За этого мальчика, Брента. Не знаю, как его фамилия. Он погиб при Геттисберге». «За своего поклонника?» — переспросила Скарлетт. «Какая чушь! И он, и его брат были моими поклонниками». «Да, она мне тоже так говорила, мисс Скарлетт. Похоже, что все юноши во всем графстве были вашими поклонниками. Но, тем не менее, он стал ее поклонником, да». «Ну, правда, после того, как вы отвергли его. Ведь он обручился с мисс Кэррин, когда в последний раз приезжал домой на побывку. Она говорит, что ей никто и никогда не нравился, только он. И она получает успокоение, молясь за него». «Какая чепуха!» — сказала Скарлетт, почувствовав легкий укол ревности. Она с любопытством поглядела на этого худосочного человека с костлявыми плечами, сутулой спиной, рыжеватыми волосами и спокойным немигающим взглядом. «А вот оно, кажется, как получается! Ему известны секреты ее семьи, которые сама она не потрудилась узнать! Так вот почему Кэррин бродит по дому, как сомнамбула! Почему она все время молится Богу? Но ничего, это пройдет. Ведь тысячи девушек забывают своих погибших возлюбленных. Да и мертвых мужей тоже. Но ведь она же пережила потерю Чарльза. А в Атланте она даже знала одну женщину, которая трижды вдовела за войну и все же не утратила способности интересоваться мужчинами. Именно эти соображения она и высказала Уиллу, но он в ответ лишь покачал головой. «Мисс Кэррин, она не такая», — убежденно сказал он. Уилл оказался приятным собеседником, потому что сам говорил мало, но умел слушать и понимать. И Скарлетт охотно делилась с ним своими сомнениями по части севы, прополки и рыхления почвы, от корма свиней и разведения коров, и он давал ей очень дельные и добрые советы, так как сам имел небольшую ферму Южной Джорджии и двух негров. Он знал, что теперь его негры получили свободу, а ферма заросла сорняком и молодой сосной. Его единственная сестра несколько лет назад уехала со своим мужем в Техас, а других родственников у него не было. И он остался один, как перст на всем белом свете. Впрочем, это, казалось, мало волновало его, так же, как и потеря ноги, которой он лишился в Виргинии. И после целого дня тяжелой работы, после воркотни негров, нытья и шпилек Сьюлин, после бесконечно повторявшихся вопросов Джералда «Где Эллен?», Скарлетт отдыхала душой, беседуя с Уиллом. Ему она могла рассказать абсолютно все. Она даже рассказала ему такой большой секрет, как застрелила Янки, и расцвела от гордости, услыхав его немногословную похвалу. «Чистая работа!» И мало-помалу все обитатели дома нашли путь в комнату Уилла. Все шли к нему со своими тревогами, бедами, со своими секретами. Все, даже мамушка, которая поначалу держалась с ним холодно, памятуя, что он невысокого происхождения и владелец всего двух рабов. Как только Уилл смог ковылять по дому, он тотчас нашел себе работу. Стал плести корзины и чинить поломанную Янке мебель. Кроме того, он очень умело резал по дереву, и Уэйд не отходил от него ни на шаг, так как Уилл вырезал ему всевозможные игрушки, первые в его жизни, настоящие игрушки. И теперь, когда в доме появился Уилл, все, отправляясь по своим делам, спокойно оставляли на него Уэйда и двух малюток, ибо он не хуже мамушки умел позаботиться о них. И вот так Уилл Бентин остался жить в Таре, и как-то незаметно, само собой, значительная часть груза, лежавшего на плечах одной Скарлетт, переместилась на его худые костлявые плечи. «Вы были неслыханно добры ко мне, мисс Скарлетт», — сказал однажды Уилл. «А я ведь для вас никто, чужой человек. Я ведь доставил вам уйму беспокойства, хлопот. Но если вы не против, я бы хотел пожить здесь еще и помочь в работе, чем смогу. Пока не расплачусь с вами, ну хоть немного за вашу заботу обо мне. Совсем-то расплатиться до конца я, понятное дело, не смогу никогда, потому как жизнь человеческая слишком дорога. Ее ничем не оплатишь». Вот так мало-помалу Уилл Бентин стал как бы членом семьи О'Хара и спал на раскладной кровати в маленькой гардеробной, смежной со спальней Джералда. Он больше не заговаривал об отъезде, а Скарлетт, страшась, как бы он ни покинул, тоже старательно всячески обходила эту тему. Порой у нее мелькала мысль, что не будь он человеком низкого происхождения и обладая хоть крупицей самолюбия, он бы вернулся к родному очагу, даже если этого очага больше не существует. И тут же она принималась мысленно жарко молить судьбу о том, чтобы он оставался с ними как можно дольше. Насколько же легче жить, когда в доме есть мужчина. «Будь у Кэррин чуть больше мозгов, чем у мыши, — думала Скарлетт, — она заметила бы, что Уилл к ней неравнодушен. Скарлетт была бы бесконечно благодарна Уиллу, если бы он посватался к Кэррин. Конечно, до войны Уилла никак нельзя было бы счесть подходящей партии для Кэррин. Он не принадлежал клану плантаторов, хотя и к белой голодьбе его никто бы тоже не причислил. Он был просто небогатый фермер, не шибко образованный, говоривший и писавший с грамматическими ошибками и начисто лишенный того светского лоска, который в глазах всех О'Хара был неотъемлемой принадлежностью джентльмена. Вот будь у Кэррин хоть искра благодарности в душе за все, что я для нее сделала, — с горечью думала Скарлетт, — она бы вышла за Уилла замуж и не позволила бы ему уехать от нас. Так нет же, она будет вечно убиваться по этому глупому мальчишке, у которого, верно, и в мыслях-то никогда ничего серьезного по отношению к ней не было. Ах, как же она глупа! Но так или иначе, Уилл продолжал жить в их доме. По каким причинам, Скарлетт и сама не знала. И чисто деловые отношения, установившиеся между ними, были ей приятны и вполне ее устраивали. К повредившемуся умом Джералду Уилл проявлял глубочайшую почтительность, но подлинной главой дома была в его глазах Скарлетт. Она одобрила его план отдать в наймы лошадь, хотя это на какое-то время лишало их средств передвижения. Конечно, больше всех это огорчит Сьюлин. Ведь самым большим удовольствием для нее было проехаться с Уиллом в Джонсборо и Фейтвилл, когда он отправлялся туда по делам. Одетая сбору до сосенки во все, что оставалось лучшего у женской половины обитателей Тары, она наносила визиты друзьям, собирала новости со всей округи и начинала снова чувствовать себя мисс О'Хара из поместья Тара. Она никогда не упускала случая удрать с плантации и покрасоваться среди людей, которым не было известно, что она, Сьюлин О'Хара, самолично застилает постели и полит огород. «Мисс Гордячки, придется 2 недели посидеть дома», — подумала Скарлетт. «А нам, хочешь не хочешь, потерпеть ее нытье и воркотню». И вот как-то Мелани с ребенком на руках вышла на крыльцо, расстелила на полу старое одеяльце и посадила на него Бо, чтобы дать ему поползать. Получив очередное письмо Эшли, Мелани либо радостно распевала, сияя от счастья, либо впадала в состояние беспокойного, тоскливого ожидания. Но и ликующая, и подавленная, Мелани пугала своей бледностью и худобой. Без единой жалобы она выполняла свою долю работ, хотя здоровье никак не возвращалось к ней. Старый доктор Фонтейн определил ее болезнь как женское недомогание и в полном согласии с доктором Мидом заявил, что ей вообще не следовало бы иметь детей. Он без стеснения предрек, что еще одни роды убьют ее. «Послушайте», — сказал однажды Уилл, — «сегодня в Фейетвилле мне попалась на глаза одна весьма занятная штучка. Я подумал, что вам, сударыня, будет интересно это увидеть, и решил прихватить ее с собой». Порывшись в заднем кармане брюк, Уилл вытащил обшитый лыком коленкоровый бумажник, который смастерила для него Кэррин, и достал оттуда денежную купюру Конфедерации. «Если вам кажется, Уилл, что в деньгах Конфедерации есть что-то занятное, то я никак не разделяю вашего мнения», — резко сказала Скарлетт, так как один вид этих денег приводил ее в выступление. «У папы в сундуке лежит этих бумажек на $3000, а мамушка давно рвется заклеить ими дыры на чердаке, чтобы там не гулял сквозняк. А послушайте, я так и сделаю, пожалуй. Тогда, по крайней мере, от них будет хоть какой-то толк. державный Цезарь, обращенный в тлен», — пробормотала Мелани с грустной улыбкой. «Не нужно, Скарлетт, не делай этого. Сохрани их для Уэйда. Он, когда подрастет, будет гордиться ими». «Насчет державного Цезаря я ничего не слыхал», — терпеливо промолвил Уилл. «А вот то, что вы сказали насчет Уэйда, мисс Мелли, так ведь и я как раз вот о том же. Послушайте, вот тут на обороте наклеен стишок. Я знаю, мисс Карлетт не больно жалует стихи, но мне казалось, эти могут прийтись ей по душе». И вот он перевернул купюру, и с обратной стороны на нее был наклеен кусок оберточной бумаги, исписанный бледными самодельными чернилами. Уилл откашлялся и неторопливо с расстановкой прочел. «Называется «Стихи на оборотной стороне денежной купюры Конфедерации». Это знак, не имеющий больше цены. Сохрани его, друг дорогой. Это символ когда-то прекрасной страны, разоренной жестокой рукой. Да поведует он свой печальный рассказ тем, кто память хранит о былом, о земле, колыбели священной для нас, о грозе, полыхавшей огнем. О, какие прекрасные, какие волнующие слова! Воскликнула Мелани. Послушай, Скарлетт, ты не должна позволять мамушке заклеивать деньгами щели на чердаке. Это же не просто бумажки, как правильно сказано в этих стихах. Это память. Память о нашей жизни, о той стране, которой больше нет и которая ушла безвозвратно. Это память. «Ах, Мелли, послушай меня, не будь такой сентиментальной. Бумага, она все равно остается бумагой, а у нас ее так мало, что мне надоело слышать мамушкину воркотню из-за щелей на чердаке. И когда Уэйд подрастет, у меня, надеюсь, найдется для него достаточно зеленых банкнот вместо этих никчемных бумажек». Уилл, который во время этого разговора приманивал к себе малютку Бо, показывая ему купюру и заставляя ползти по одеялу, поднял голову и, заслонив глаза от солнца рукой, поглядел на подъездную аллею. «Ого! А к нам еще кто-то пожаловал!» — сказал он. «О, еще один солдат!» И Скарлетт посмотрела туда и увидела ставшую привычной картину. Бородатый человек в серых и синих лохмотьях, остатках военной формы обеих армий, медленно брел по кедровой аллее, с трудом волоча ноги и понуро опустив голову. «Боже мой, а я-то думала, что с солдатами уже покончено», — сказала Скарлетт. «Ну что, надеюсь, этот-то не очень изголодался?»
«Думаю, что очень, очень, мисс Скарлетт», — промолвил Уилл.
Мелани поднялась. «Пойду велю у Дилси поставить еще один прибор», — сказала Мелани. «И надо удержать мамушку, чтобы она не набрасывалась на этого беднягу-солдата прямо с порога и не стаскивала с него рубище. И не...» Она так внезапно умолкла на полуслове, что Скарлетт подняла на нее глаза. Мелани держалась рукой за горло, словно ее что-то душило, и было видно, как на шее под кожей у нее быстро-быстро забилась голубая жилка. Лицо ее вдруг совсем побелело, а карие глаза казались неестественно огромными и почти черными от расширившихся зрачков. «Ах, боже мой, да она сейчас потеряет сознание!» — подумала Скарлетт и, вскочив со ступенек, обхватила Мелани за плечи. Но Мелани
отбросила ее руку и в мгновение ока сбежала с крыльца. Она летела по аллее, словно птица, раскинув руки, едва касаясь ступнями гравия, а линялые юбки развивались во все стороны. И Скарлетт вдруг все поняла. И это прозрение обрушилось на нее, как удар. Она прислонилась к колонне, чтобы не упасть, и когда солдат поднял заросшее белокурой бородой лицо и стал, глядя на дом, словно не находя в себе сил сделать еще хоть шаг, у Скарлетт остановилось сердце. А затем оно толкнулось о ребра и забилась бешено и бешено, когда Мелли с нечленораздельным криком упала в объятия этого оборванного солдата, и его голова склонилась к ее лицу. Не помня себя, Скарлетт было бросилась вниз по ступенькам, но рука Уилла удержала ее, ухватив за юбку. «Не надо, мисс Скарлетт, не мешайте им», — тихо сказал он. «Уберите руку, болван! Уберите руку! Это же Эшли!» Но он продолжал удерживать ее за юбку. «Но послушайте, мисс Скарлетт, ведь это же как-никак муж Мелани, не так ли?» Мягко сказал он, и, теряя рассудок от бессильной ярости и непомерного счастья, Скарлетт в смятении взглянула на него и прочла в глубине его глаз понимание и участие.